С 9 по 11 сентября в Екатеринбурге проходили традиционные дни трезвости. Принять участие в этих днях приехали многовидных известных ученых и священников. Среди них диакон Григорий Григорьев, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, клирик храма Иоанна Предтечи Санкт-Петербургской митрополии, сопредседатель Александра Невского общества трезвости, директор Международного института резервных возможностей человека. С отцом Григорием встретилась наш корреспондент Мария Заостровных, чтобы поговорить о трезвости в современном обществе.
Отец Григорий, вот диакон-психиатр – это на самом деле что-то новое. А расскажите немного о том, как так получилось.
Я лично считаю, что это совершенно нормально, потому что современной психиатрии 150 лет. А все вопросы раньше, до того, как появились врачи-психиатры, решала церковь. И церковь имеет колоссальный опыт. Я в православии с 1982 года, когда я крестился, и вместе со своим духовным отцом, преснопамятным протоиереем Василием Лесняком, мы занимались совместно лечением зависимости. То есть я проводил лечение алкоголизма, наркомании, табакокурения, азартных игр, приводил людей в храм, отец Василий их воцерковлял и проводил духовное кормление. Так что вот, ну, в храме я нахожусь очень давно, в церковной ограде. И получилось так, что три года назад возглавить строительство храма Рождества Иоанна Предтечи, и в связи с этим я принял священный сан диакона для того, чтобы, ну, служить вот в священном сане Святой Соборной Апостольской Церкви, не оставляя свою работу. Для меня это вполне органично, потому что то направление психотерапии, которое я развивал и возглавлял, оно так и называлось – духовно-ориентированная психотерапия на православной основе.
Тогда, вот продолжая разговор о психотерапии, расскажите немного о том, в чем разница подходов православным, так скажем, вот как подходят православные священники, да, к проблеме алкоголизма, и как психологи подходят к проблеме алкоголизма.
Для церкви проблема алкоголизма – это грех, это нарушение Божьих заповедей. Угу. И для того, чтобы грех этот был преодолен, человек может покаяться, выразить свое большое искреннее желание измениться по внутренней нужде, попросить у Бога помощи, причем независимо от веры, а только по степени своей нужды. Если человек искренне покается, грех обязательно его оставит. С точки зрения современной наркологии, зависимость до конца неизлечима, потому что врачи, психиатры, наркологи работают с физиологическими расстройствами организма человека. Но духовную зависимость, мысли, которые лезут в голову по поводу зависимости, они в расчет до конца не принимают. То есть на самом деле именно атеистическая медицина не может исцелить человека именно потому, что отрицает наличие духа как такового. И даже концептуально вопрос духовной помощи в современной научной медицине не рассматривается. Но если врач и священник соединяют свои усилия, получается полное исцеление человека. Когда врач лечит тело и душу, а священник с Божьей помощью, через церковные таинства, исцеляет дух и душу. И тогда, получается, дух, душа и тело становятся единым целым. Поэтому вот такая совместная работа врача и священника крайне показана, крайне целесообразна.
Ну, в вашем лице вы и священник, и врач. Вот на что вы в первую очередь обращаете внимание, и как, есть ли у вас какой-то свой метод, которым вы успешно пользуетесь?
Ну, так как я этим занимаюсь 37 лет, то вот эта духовно-ориентированная психотерапия в форме целебного зарока на православной основе – это то направление медицины, которое я развиваюсь и занимаюсь. Конечно, есть свой метод, есть свои подходы, есть свои наработки. Это вполне естественно у любого профессионала, который этим очень много лет занимается. Ну а так как, в общем-то, строительство храма идет, и храм этот тоже строится в значительной степени на средства людей, прошедших лечение, то это тоже храм Рождества Иоанна Предтечи, храм трезвости, храм, в котором дальше будет продолжать работу то Александра Невское общество трезвости, которое я возглавляю в Санкт-Петербургской епархии.
А вот вы сегодня очень много действительно, да, говорили о вере и говорили о профессии. Я не сомневаюсь в том, что вера вам помогает, ваша, она лежит у вас во главе угла. Но вот очень часто, да, вот когда мы слышим допустим, действительно православный юрист, да, что он законы по-другому диктует. И вот точно так же, да, та же ситуация, православный врач.
Да, я лично считаю, что это своего рода веяние моды, которое не отражает сути проблемы. Я против понятия православный врач. Врач может быть хороший, может быть плохой. Слово православный не отдает ответ, он какой, хороший или плохой. Да, может быть врач, верующий православный человек, и его вера, конечно, накладывает отпечаток на работу его личности. Но само понятие православный врач, оно также неприменимо, как православный физиолог или православный, ну скажем, спортсмен. Что это значит? Олимпийский чемпион, православный там такой-то спортсмен. Вот, поэтому это своего рода такое ярлыкомыслие. И многие это используют, ну вот, как бы, может быть, для того, чтобы привлечь православную аудиторию. Мне это не совсем понятно. Я знаю тех врачей, которые себя декларируют как православные. Они иногда перестают быть врачами, они теряют профессиональные навыки. Это тоже очень плохо. Он может получиться и не врач, и не православный. Поэтому надо быть профессионалом в первую очередь. А православие – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Это его духовное состояние, это его дорога к Богу. И дорога к Богу может идти через служение в священном сане, через медицинскую деятельность и через любую другую работу. Как сказал канонизированный православный святой великий писатель Шота Руставели, я не называю его православным писателем, в своей поэме «Витязь в тигровой шкуре», «Что даровано судьбою, то тому и утешение. Пусть работает работник, воин рубится в сражении».
Ну, в таком случае, что вам помогает сохранять вот эту вот грань, не переходить ее, да, между, как вот вы говорили, хорошим врачом, плохим врачом?
Ну, потому что, когда я прихожу на прием больных, я одеваю белый халат, и там я врач. Когда я прихожу в церковь, я одеваю облачение диакона, и там я диакон. Это совершенно разные виды, как бы, служения, которые ни в коем случае нельзя смешивать, ни в коем случае. Церковь, она по-своему самодостаточна. И в церковь, в работу церкви, не надо привносить работу психолога или врача. То есть работа психолога и врача должна идти как бы, ну, около церковной ограды, не проходя внутрь. Иначе может получиться смешение понятий, что ничего хорошего не даст.
Вот вы знаете, я сегодня на вашей лекции с большим удивлением узнала, что, оказывается, женский алкоголизм лечится гораздо легче. Хотя все считают, что женский алкоголизм лечится гораздо труднее. А вот расскажите, какие еще есть мифы вот такого плана?
Миф о неизлечимости, зависимости. Ага. Миф о том, что после лечения можно принимать небольшие дозы. Миф о том, что практически вылечить невозможно. Это главный миф, потому что именно этот миф, он питает современную наркологию. На самом деле можно все преодолеть, если поставить такую задачу. Потому что для Бога нету ничего невозможного, нету греха, который нельзя было бы преодолеть. Поэтому самое главное, вот миф о том, что врач-нарколог может принимать спиртные напитки. Ему это абсолютно нельзя делать. Вот если он принимает спиртные напитки, он никогда не будет исцелять человека. И самый главный миф о том, что можно лечить человека, имея только профессиональные навыки. Да, они крайне необходимы, без них нельзя. Но главный профессиональный навык врача, психиатра, нарколога и любого другого врача – дар исцеления, дар сострадания, сопереживания. То есть врач должен чувствовать боль своего пациента, только тогда он сможет ему помочь.
Очень, я считаю, что такая, знаете, ошибка очень частая, да, ну, вот мы слышим от матерей, что вот мой сын никогда не станет алкоголиком, да, там, или когда вот кто-то идет по улице, видит там, да, алкоголика, и мы себе ведь говорим, что я никогда таким не стану, но тем не менее мы видим, что у нас, к сожалению, соответствующие организации и больницы, которые этим занимаются, исцелением от алкоголизма, они переполнены. И вот у меня к вам вопрос именно как к психиатру, а как так происходит? Что мы же ведь не хотим таким становиться, а и тем не менее мы вот так вот получается, что мы становимся. Как же так происходит?
Дело в том, что в принципе, конечно, никто не гарантирован от зависимости. И самое главное, для того, чтобы дети наши не стали алкоголиками и наркоманами, самое большое, что мы можем сделать, не пить, не курить, не принимать наркотики. То есть подавать им пример трезвой жизни. Если дети выросли в трезвой семье, то защита у них всегда будет от этого выше. Но нужно понимать, наркотики человеку могут дать без его ведома. Например, на какой-то дискотеке возьмут ему героин, растворят в соке, и он выпьет, там сам того не зная. То есть практически можно попасть в какой-то несчастный случай и принять наркотики без своего ведома. Поэтому никто не гарантирован. Но самое главное, чтобы дети не стали алкоголиками, надо быть с ними друзьями. Надо, чтобы они все время делились всеми своими впечатлениями. Надо интересоваться их жизнью. Надо их постоянно контролировать и постоянно за ними следить. Ну и, конечно, если родители воцерковят своих детей, переведут их к Богу, то вот эта вероятность будет выше, что они не станут алкоголиками. Но сказать про себя, я никогда не стану алкоголиком и наркоманом, может только человек умерший, которого закопали в землю, который оказался в Царстве Небесном. Любой живой человек может стать таковым. Я 33 года не принимаю спиртные напитки, но я бы не сказал, что у меня нет этой опасности. Я чувствую, что эта опасность всегда рядом. Конечно, у меня нет тяги, у меня нет желания. Я считаю, что самое умное, что я сделал в своей жизни, что 33 года назад дал зарок трезвости. Но я понимаю, что опасность это всегда рядом. Я занимаюсь лечением людей, мне нельзя пить ни капли.
Ну вот точно так же на сегодняшней встрече вы говорили о том, что те наркоманы, которые были раньше в советское время, сильно отличаются от тех наркоманов, которые есть сейчас. Вот расскажите, пожалуйста, немного вот об этой разнице и о том, смогла ли современная медицина приспособиться к этой разнице и начать лечить современных наркоманов.
Раньше были определенные наркотики. Сейчас очень много самодельных синтетических наркотиков, неисчислимое множество, у которых совершенно другой механизм действия, в отличие от опиатов. Современная медицина, она не приспосабливается к лечению наркотиков, она лечит всех скопом. И для современной медицины снятие наркотических ломок – это определенный бизнес. Достаточно сказать, что во всем мире, я не беру нашу страну Россию, беру весь остальной мир, 80% наркологических клиник содержат производители наркотиков для продления жизни потенциальным потребителям. Медицина, в принципе, не будет заниматься этим исцелением. Потому что медицина может оказать острую неотложную помощь при снятии ломки, интоксикации и для спасения жизни человека. Но этого недостаточно, чтобы вылечить наркотические зависимости. Надо очень долгая работа психолога, психотерапевта и духовного отца. Только тогда можно преодолеть эту зависимость.
Ну, вот обычно, знаете, когда я спрашиваю у кого-то, что как решить вот эту вот проблему, проблему алкоголизма, я очень часто слышу в ответ такую фразу, что ну вот давайте сейчас вот я вас призываю, мы всем миром соберемся, помолимся, там что-то сделаем, завяжем с алкоголем. Ну, мы ведь сами понимаем, что это утопия. Что значит всем миром? Это значит, вот каждый человек сейчас должен бросить пить, да? Ну, но это просто невозможно. Есть ли какие-то другие методы, более реальные?
У нас сейчас в обществе трезвости нередко собираются люди трезвые, у которых нет проблем. И вот они пытаются решить проблему зависимости, которой у них нет. В принципе, конечно, личный пример является главным фактором для преодоления зависимости. Но единственная форма, на самом деле, общественная, это доведение людям правды о зависимостях. Не в силе Бог, но в правде. Сатана – это отец лжи, это лукавый дух. Он внушает людям, что можно пить, курить, принимать наркотики и не попасть в зависимость. Вот этот миф надо разрушать обязательно. Невозможно не попасть в зависимость. Это тяжелейшие наркотики. Среди всех наркотиков мира, 200 самых тяжелых, алкоголь третью позицию занимает, курение шестую. И людям надо говорить об этом постоянно. И человек, попавший в зависимость, сам ее преодолеть не может. То есть доведение правды там, где только мы можем. Ну и, конечно, все-таки нельзя недооценивать личный пример. И дело даже не в том, чтобы миром мы это все сделали. Вот мы с отцом Игорем выступаем в разных епархиях, и каждое выступление заканчивается тем, что некоторое количество священников, иногда два, иногда три человека, иногда 10, дают обеты трезвости. Добровольно, по-своему, не потому, что у них есть зависимость, а у них зависимости нет, но они принимают такое желание, вот принимают на себя подвиг такой, вот, и подают пример. И таких священников становится все больше и больше. Вот эту же практику надо распространять и в миру. Спаси сам, тысячи для тебя спасутся. Для того, чтобы вот это вот распространялось, надо большее количество трезвых людей. Чем больше будет трезвых людей, тем быстрее мы это преодолеем. Это как будет снежный ком, как цепная реакция.
Ну, отец Григорий, вот вы только что сами сказали, что в общество трезвости приходят люди, да, у которых нету проблем с алкоголем. Да. Но получается, что настоящие это алкоголики остаются за порогом помощи?
Ну, какое-то количество алкоголиков в общей трезвости приходит, крайне недостаточно, крайне малое. Настоящие алкоголики иногда остаются за порогом общества трезвости, но они нередко попадают к врачам. Поэтому если общество трезвости работает в контакте с наркологами, то большее количество людей удастся спасти, удастся выйти. Поэтому надо налаживать эти мосты между церковью и медициной, строить эти мосты.
Тогда в таком случае имеет место спросить о том вообще, а стоит ли помогать тому, кто не хочет, чтобы ему помогли. И, конечно же, как ему помочь?
Стоит, потому что мы никогда не знаем, поможем мы ему или нет. То есть мы делаем только то, что мы можем сделать. То есть мы отвечаем только за себя. То есть наше дело сеять. Вот как в притче о сеятеле. А каковы будут сходы, это знает только Господь Бог. И что-то на каменистой, что-то при дороге будет, что-то в тернии, а что-то и на благодатную почву упадет. Потому что я знал немало случаев, когда людей приводили ко мне лично на лечение насильно, и был хороший результат. Угу. Равно как знал случаи, когда люди приходили добровольно, результата не было. В конечном счете никто этого не знает, каков будет результат. Это великая тайна Божья. И наша задача делать то, что мы можем делать. Врач должен лечить, священник должен совершать таинство, родственники могут молиться за этого человека и обязательно, ну, как бы сопротивляться вот этой зависимости, не принимать ее, не поддаваться этому, то есть внутренне не принимать это все. Но все выяснения отношений с человеком надо не когда он пьет, а когда он не пьет проводить.
А если нету такого вот периода, если человек уже совсем спился и нету вообще никакой возможности?
Ну, тогда, наверное, там, где не успевает любовь, там действует страх, принимать какие-то жесткие меры, может быть, по изоляции, отселению себя от этого человека, от источника опасности, как от больного чумой или от больного холерой, изоляция. Первое правило борьбы с искушениями – убрать источник искушения. Если ничего не остается, тогда только такой путь. И положиться на Божий промысел. Это не значит ставить крест на человеке. Лично я считаю, что любой живой человек может восстановиться. Раз Господь его хранит, значит, надежда есть. Когда надежды нет, человек уже не живет. И иногда плохие люди живут дольше хороших, потому что хорошие уже готовы к встрече с Богом, а у плохих еще есть возможность покаяться, поэтому им дни продлеваются.
А вот вы на своей сегодняшней беседе тоже очень много говорили про страх, про то, что страхом тоже можно остановить человека хотя бы. Вот еще про это расскажите, пожалуйста.
Ну, методы современной медицины выстраиваются вокруг дороги страха. Химзащита, эспираль, подшивка, торпеда, кодирование, программирование. Это разные названия. Смысл лечения в том, что после лечения человеку говорится, тебе пить нельзя, иначе ты умрешь. Мы ведем в организм вещества, несовместимые с алкоголем. Если человек верит в это, он не пьет под страхом. Как бы, и у него иногда даже тяга снимается, потому что вот, ну, у нас не будет тяга к серной кислоте возникать, потому что мы знаем, что это смертельный яд. Вот лекционистому калию. Но если человек психически здоров, я не говорю про психически больных, тех, кто суицидом жизнь заканчивает. Нормальный человек никогда не будет прыгать там с высокого моста в реку или бросаться под трамвай. То есть если такое происходит, это уже повреждение психики. Поэтому страх не надо недооценивать. Страха можно человека остановить. Но человек, когда лечится страхом, он лечится на какое-то время и ждет, сколько времени осталось до окончания лечения. И потом иногда начинает пить еще больше, просто потому, что зависимость развивается. И в организме есть понятие патологическое равновесие, когда организм в патологии, есть физиологическое. Вот быстрый переход от нормы к патологии и от патологии к норме – это огромный стресс для организма. И если это периодически делать, то раскачка здоровья будет происходить еще хуже.
Ну, то есть страхом все-таки можно просто остановить,
конечно,
но
конечно.
Не вылечить.
Ну, конечно, несомненно, конечно, потому что страх же, он, ну, как правило, не пожизненный. А вот нет такого лечения, чтобы на всю жизнь страхом, как правило.
Ну, и нет, и тем не менее, просто я к чему спрашиваю, очень ведь много случаев, когда люди, ну, скажем, кодируются, у них прошел какой-то определенный период, и они снова начинают пить.
Да, конечно, потому что заканчивается лечение, они продолжают. Вот. А если вот за это время, пока они не пьют, их привести к Богу и как-то восстановить, и объяснить, что с ним происходит, то, может быть, они тогда, ну, как бы продлят вот это на всю жизнь, и тогда вот. Но если и кодироваться, то на всю жизнь тогда, по крайней мере. Тогда есть шанс, что человек не вернется.
Отец Григорий, ну и вот в конце нашей беседы очень хотелось бы услышать от вас какие-то напутствия, пожелания нашим слушателям.
Но самое главное, помните, что все зависимости излечимы. И Господь с нами, и если с нами Господь, то кого нам бояться? Если вы не знаете, как поступить, приходите в святой храм, исповедуйтесь, причащайтесь, просите Бога, чтобы Господь дал вам разум и подсказал, как выйти из вашего непростого состояния. Конечно, приходите в общество трезвости. Вот у вас замечательное общество трезвости в Екатеринбурге. Протоиерей Горбачинин, опытный человек, много лет занимающийся на этой ниве, он вам обязательно поможет, много хороших, замечательных специалистов. Поэтому помните, всегда есть люди, готовые протянуть вам руку помощи неформально, а с даром любви, с даром сострадания и исцеления. И да хранит нас всех Господь.
С диаконом Григорием Григорьевым, заслуженным врачом Российской Федерации, профессором, доктором медицинских наук, клириком храма Иоанна Предтечи Санкт-Петербургской митрополии, сопредседателем Александра Невского общества трезвости беседовала корреспондент Мария Заостравных.